Жанна Пестряева в чужом платье. Глава 1. Утро, испорченное на корню. Первый визит. Стратег и пешка. Карета графа Дмитрия Бобруйского подъехала к усадьбе Вишенских не как свадебный кортеж, а как инспекция. Все было четко, сухо, по расписанию. Сам граф, выйдя из экипажа, поразил всех не возрастом, ему было немного за 40, и не уродством. Он был скорее строен и интересен резкими чертами лица, а абсолютной, ледяной выверенностью каждого жеста. Казалось, даже складки на его сюртуке ложились по математическому расчету. В гостиной, заставленной милыми безделушками и пыльными гербариями, он выглядел пришельцем с другой планеты. Чай он принял, но не пил, лишь поставил фарфоровую чашку на блюдце с таким гулким звоном, что все вздрогнули. «Благодарю за гостеприимство, граф Василий», — начал он, и его голос, низкий и ровный, заполнил комнату, вытеснив с собой уют. «Я полагаю, нам стоит обсудить дело без лишних церемоний. Мне нужна жена. Вам нужно решить вопрос с долгами и укрепить положение. Ваша дочь, как мне известно, здорова, молода и получила приличное воспитание. Я предлагаю союз. Выгодный, рациональный и, надеюсь, удовлетворяющий для всех сторон». Он говорил о браке, как о слиянии двух компаний. О детях, как о продолжении линии и гарантии наследства. О жизни Софьи в его имении, как о приобретении нового, более эффективного управляющего для женской половины дома. Софья, сидевшая рядом с матерью, застыла. Цветущее, живое лицо ее постепенно становилось восковым. Она ловила каждое слово, и с каждым словом внутри нее умирала какая-то маленькая надежда. Он не смотрел на нее как на женщину. Он оценивал ее. Его взгляд, быстрый и аналитический, скользнул по ее фигуре, лицу, рукам, как взгляд покупателя на лошадь, зубы целы, копыта крепки, характер покладист. Когда он, закончив свою речь, наконец обратился к ней напрямую, Софья вздрогнула. «Барышня Софья, вы, я надеюсь, понимаете разумность данного предложения?» Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. От ужаса. От осознания, что ее жизнь, ее мечты, ее сердце – всего лишь переменные в его бездушном уравнении. Он был не злодеем из сказки. Он был хуже, он был бесстрастным архитектором, и ее предназначили быть одним из кирпичиков в его идеальном, холодном проекте. Тайные встречи. Музыка против арифметики. Первую тайную встречу с Алексеем после визита графа Софья начала не с объятий, а с тихих, неистовых слез. Они сидели на старой скамейке у ручья, в самом глухом уголке сада Вишенских. Он спросил о моих навыках, увлечениях, знаниях языков, какие книги читаю. Всхлипывала она, сжимая его руку так, что кости хрустели. О том, как часто я болею в году. Он сказал, что эмоциональная неустойчивость нежелательна ввиду ответственности положения. Я для него породистая кобылица. ТСС, тише, Софи, тише. Алексей не пытался утешать ее громкими словами. Он просто держал ее, гладил по волосам, и его тихий, спокойный голос был полной противоположностью металлическому тембру графа. Он дурак. Гениальный, расчетливый, но дурак. Он не видит в тебе самого главного. «Чего?» — спросила она, поднимая заплаканное лицо. «Твоей души. Твоей музыки. Того, как ты смеешься, как читаешь стихи. Как у тебя взлетает бровь, когда ты не согласна. Он из тех, кто в картине не разглядел, что она шедевр». Алексей не был героем. Он был худощавым, с задумчивыми глазами и тонкими, длинными пальцами, вечно перепачканными чернилами или смычковой канифолью. Он говорил не о дуэлях и подвигах, а о гармонии музыкальных фраз, о красоте старых книг, о том, как меняется свет в лесной чаще за час до заката. Рядом с ним Софья не чувствовала себя экспонатом. Она чувствовала себя человеком. Со всеми своими страхами, глупостями и смешными мечтами. Их диалоги были тихим бунтом против мира графа Бобруйского. Там, где граф видел облако долгов и выгоду, они видели облако, похожее на дракона. Там, где граф планировал расписание приемов, они планировали, какую оперу хотелось бы послушать, если бы вдруг оказались в Италии. бегство в неизвестность. Ночь выдалась темной, безлунной. Туман стелился по земле, окутывая сад Вишенских молочно-белой пеленой, сквозь которую едва пробивались огоньки из окон барского дома. Софья стояла у своего окна, вцепившись в подоконник так, что побелели костяшки. Она уже простилась с комнатой, с портретом матери, с детством. Письмо Артуру лежало под пресс-папье на его столе.